Мы сейчас читаем очень такую тяжелую главу. Главу о грехе золотого тельца, Хета Эгер. Как-то просто вдумаемся в эти вещи. То есть наш народ вернулся после получения Торы почти на уровень человека до греха. И 40 дней пах обратно. Я хочу из этой главы извлечь для нас нечто более радостное, более веселое. Есть слова наших мудрецов, которые касаются поколения золотого тельца. И касаются также параллельно с этим также царя Давида. Они сказаны одно и то же. Сказано о поколении золотого тельца, им не подобал этот грех. Почему? То есть им подобало, что Всевышний этого греха защитил. Однако Всевышний, да, дал возможность согрешить. Для чего? Чтобы на будущее мы научились у них, что есть тшува, есть возвращение, есть исправление для всей общины Израиля. То же самое сказано про Давида, что Давид, ему не подобало ни грех с Батшевой, ни грех с Урией. Всевышний предоставил возможность ему согрешить, не выбрал за него, но предоставил такую возможность. То, чтобы мы на опыте, видя, что Давид Амелех сумел вернуться на свой уровень до греха, чтобы это было также уроком для всех нас, даже если мы, каждый из нас лично падает, он может вернуться, может исправиться. Давайте просто поймем содержание нашей главы. Есть тут два аспекта. Один аспект, что Моше Рабейну еще до получения скрижалей Завета Всевышний поведал ему о грехе золотого сердца. Всем при этом Моше Рабейну спускается, когда получает скрижали, спускается два темнорода Израиля. Однако, когда видит то, что происходит, он их разбивает. Это поймем, что здесь написано. Это страшная вещь. Некому давать то. И после всего этого, после всех наказаний преступников, после побуждения к тшуве, после всех молитв, за короткое время, что-то заняло немножко больше, чем 120 дней. Жаль, разбитый 17-го Тамуза и 10-го Тишрей, то, что у нас в Йом-Кипур, Шабейну спустился после 10-го, в ночь на 11-го Тишрея, спустился с новыми скрижалями. Хочу это еще одну вещь отметить. Как приводится в наших источниках, это ясно и в прямом тексте Хумыша. Источником греха золотого тельца был Эрев Рав. Собрание, скажем так, не очень праведных геров, которые вышли с ними из Египта. Есть такие люди, которые всегда хотят идти за победителями. Есть такие. Известно, что во времена Шлома Мелеха гера вообще не принимали. То есть их было не положено принимать. Почему? А кто не хочет быть на уровне, на высоте рода Израиля во время Шлома? Все было в великом расцвете, в материальном, в духовном. Гера надо принимать, когда нашему народу плохо. Тогда кто-то приходит, это совершенно другая вещь. Большое правило. Напоминается в Масехет Бамот, что говорят, что приходит делать гиур, наш народ страдает, преследуем, изгоняем, убиваем. Ну зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Если он говорит, несмотря на то, я хочу, его принимают сразу. Ну, сейчас такая формула уже не пройдет. Такой обман уже не сработает. Тогда не было обмана. И вот этот самый неполноценный геры, когда принял Моше Рабейну, и побудил наш народ сделать золотого тельца, которого уничтожил Моше. Но надо знать эту вещь, что зло в наш народ приходит извне. То, что мы говорим посещение Пиркей Авот, это Мишна Масехет Санедрин Перехелек, вам хакулам цадиким. Вот Израиль внутри себя он ценный, праведный. Но у него, конечно, есть дурное начало, то, чтобы нет, но оно возбуждается извне. Почему я там сейчас говорю? Каждый из нас должен увидеть в этой главе все замечательные вещи, великое открытие, что у него есть шанс измениться к лучшему. Всем то, что он видит, ощущает себя, что у него есть как известная сказка Пушкина о золотой рыбке на посылках. Помните такую сказку? Вот там есть, чем это сказки хорошо, это как старики с рук остались у разбитого корыта. Сейчас мы чувствуем себя у разбитого корыта. Вот надо знать, что нет разбитого корыта. Все можно начать заново. Есть шанс начать заново. То есть так же, как скрижали, Моше Рабейну вырубил сам заново, так каждый из нас может и должен заново построить себя, превратить себя в сосуд для приобретения Торы. Безусловно, это требует помощи от Всевышнего, так ее надо просить. Это то, что говорит царь Давид в 51 главе, 51 глава, которая касается его тщувы, просьба, чтобы Всевышний принял его обратно после его грехов. Лев тахоир броле элогим в руах нохон хадеш бекерби. Просьба Всевышнего, что сотвори мне чистое сердце и обнови во мне истинный, правильный дух. Это то, что мы должны заново построить скрижали, просить Всевышнего, что нам дал, обновил наш дух, чтобы он построил, создал нам новое сердце. Тогда можем заново получить то. Это великий урок, который должен нас всем радовать, что у нас есть шанс. Однако то, что я говорил сейчас, оно вроде больше относится к каждому человеку в отдельности, так как это мы должны еще учить от царя Давида. А вот есть у нас особая тема, особая тема о том, что есть также шанс у общины. И тут у нас вообще руки опускаются. Ну, скажем так, русскоязычная община, например, ну, на самом деле, не только русскоязычная. Я вам рассказывал о том болезненном ощущении, это было от поездки в Белоруссию. А зачем ехать в Белоруссию? Это может остаться в Иерусалиме и непреднамеренно услышать то, что рассказывает израильское радио в поездке в автобусе или в такси. Я просто был на одной свадьбе в Хамиши. На обратном пути, когда я дружал с Довитом, я, видите, слушал, что он слушал. Что-то касалось какой-то трансляции какого-то футбольного матча или баскетбольного, сейчас неважно. Какого. Это было великое достоинство какой-то иерусалимской команды. Нуждалось с мэром города Иерусалима, прошлым миром прокатом. Я думаю про себя. Люди вообще понимают, что такое Иерусалим, Иракойдиш, Иерушалаим. Что это место Торы, миросвятости. Это не место футбола и баскетбола. Я думаю, что сегодня, не дай Бог, самое большое здание, которое есть в Иерусалиме, это называется стадион Теди. Вы видели его? Я правду говорю, самое большое.
По площади, может быть.
Площадь. Нет, слава Богу, там что же происходит, выступление лекторов о Торе, о Тшуве, что там уже происходит. Но я боюсь, что просто пока футбольный матч, это более постоянно. Это катастрофа, господа, это катастрофа. Нет, поймите, хочу, чтобы поняли эту вещь очень хорошо. Дело сейчас не в грехе, не в грехе. Конечно, вот есть достоинство человеческое быть лучшим игроком такой-то команды. Он лучше всех умеет проводить мяч и в ворота вставлять. Это еврейское великое достоинство. Это достоинство народа Израиля на святой земле. Не это ли катастрофа? Тут надо говорить только про русских. Когда называют баскетбольную команду Тель-Авива Макаби Тель-Авив, называется в честь Макавеев, есть баскетбольная команда, которая даже как-то победила ЦСКА когда-то. Тут надо сесть на землю и порвать одежды. Имени Макавеев, которые боролись с греками, называется самая такая греческое занятие. Господа, тут надо плакать, а не смеяться. Я просто сегодня плакать не пришел, сегодня это шабал. Просто знать одну вещь. Есть надежда, что и они сделают чудо. И что они бросят этот самый мяч. И я объясню, что такое мяч. У человека есть мозг. Есть голова, есть его способности. И вот мозг даже управляет моторикой, управляет руками, ногами. Так есть мозг полностью мобилизован, как взять этот мяч и засунуть его в корзину. Это тот самый мозг, который создан для того, чтобы быть моах за мешкан ле-нешама. Это место, даже место присутствия более высокая часть человеческой души. Нешама – это часть, которая связывает человека со Всевышним, связывает. Вот этот самый мозг, он мобилизуется полностью на моторику забрасывания мяча в корзину. Это катастрофа, это трагедия. Не важно, в корзину или в ворота, это все не важно. Абсолютно не важно. Вот надо знать одну вещь. что есть у нашего народа, шанс, огромный шанс, об этом сказано в Танахе, «Лой дах мену не дах», что даже самые далекие, они не будут отвержены, как это произойдет, это Всевышний знает. Нам надо знать это для себя, и нам надо знать это для всей нашей общины, и чтобы действительно мы могли что-то сделать по этому поводу. У нас есть много сил для этого, знаете, много-много. Самая большая сила, что каждый из нас сделал истинную чуву сам. Потому что истинная чува каждого человека, она, как народ Израиля, он это единое целое. Единое целое, то чува каждого отдельного человека, она влияет на очень многих, и не только напрямую. Это влияет, так сказать, на уровне душ, не только внешнее влияние и так далее. Об этом пишет Сефер Харадим, что как исполнится условие Всевышнего, что народ Израиля сделает чуву. Один поднимается, другой опускается. Он пишет, что когда один человек сделает цельную чуву, цельную по-настоящему, это повлияет на душу всего нашего народа, и хотя бы каждый сдвинется хотя бы немножко, и так исполнится условие чувы. Об этом пишет Хазон Иш, приводит этого имени, приводит от него, что в том месте, где есть истинные бней Тойра, истинные мудрецы Торы и праведники, вокруг них есть влияние, которое необъяснимо никаким естественным контактом человеческим. Они влияют вокруг себя. Поэтому, если мы говорим о чуве всей общины, то чува общины начинается с чувы каждого из нас. Я хочу тут искнуться еще одной вещи, которая говорится в нашей главе. Кроме Моше Рабейну, был еще один человек, который не присутствовал никак во время греха Золотого Тельца, и грех его вроде бы никак не задел. Это был Йошуа бен Нун. Он проводил Моше Рабейну до подъема наверх, и потом остался его ждать, пока он не вернулся. И Йошуа бен Нун, о нем говорится в нашей главе следующая вещь. Нар лоэмиш метох ойл. Он был юноша, который не отходил от шатра учения. Ибн Эзра, по-моему, делает подсчет, сколько ему было лет тогда, когда он был нар, юноша. Посчитываем, что было 56 лет. О чем это говорит, почему называется нар? Это имеется в виду, есть замечательное место в Гмаре Баба Кама, там говорится о монете, которая, монете Авраама. Монета. Там на одной стороне было изображение старца, а на другой стороне юноши. Человек должен быть с одной стороны, закен, который приобрел мудрость, а с другой стороны, иметь молодой задор. Молодой задор. Жить дальше, расти дальше. Так вот, Йошуа бен Нун, он был уже тогда закен, который приобрел мудрость, старейшина, который приобрел мудрость, это не мешало ему быть и дальше юношей, как с молодым задором. Нам нужен молодой задор, обрести Тору, сделать чуву, нести ее дальше. Но все это основано на одной вещи. Мы должны знать, что это возможно, и что то, как вынесли на сегодня наш народ, это не его истинная картина, а наоборот. Истинная его картина, она другая. Я приведу просто пример. был такой великий царь Хизкияу. Его отец Ахаз был величайшим преступником, идолопоклонником, который, будучи царем, не просто показался идолом в своем тихом углу, он также весь народ повел за собой, как царь. Вот приходит к власти после его смерти его сын Хизкияу, он переворачивает все. Он переворачивает. В его поколении не было, проверили, не было девочки или мальчика во всех общинах Израиля, которые бы не знали сложнейшие законы Седер Таарот. Это возможно. Надо для этого, чтобы мы превратили заново в то, что называется нар. С одной стороны, приобрели мне мудрость, с другой стороны, был молодой задор, саму подняться в Торе, саму исправить себя, а также нести это другим. Тогда мы с Божьей помощью можем удостоиться помощи свыше и заново построить в самих себе то самое сердце, которое является обителем для руах. Лев – мешкан ле руах. Это средний уровень человеческой души, который у нас присутствует. Руах, его достоинство – это источник человеческих желаний. Когда есть у нас руах нохон, истинный дух, наши желания направлены на что-то хорошее, на то, на добро. Когда у нас этот руах нохон отсутствует, мы хотим чего-то другого, как известно. Много чего хотим другого. Вот когда мы заново построим, достоимся помощью Всевышнего, построим себе заново сердца, это невозможно без учения Торы серьезного. И желание измениться. И мы обретем нужный дух. Возможно, помощью это повредет не только наше личное исправление, это повлечет за собой также изменения и массовую чуву всего народа Израиля. Тогда наш народ вернется к своему должному величию. С Божьей помощью устроимся и приходом Машиаха. Всего хорошего.